книга, Таня, так можно было, наверное, делать какие-то предисловия к ней, но я думаю, она сама о себе позаботится. По мере чтения мы будем понимать, о чем идет речь. Скажу, что книга эта написана Раби Залманом Зляде и основателем любавичевского хасидизма, который известен также как Альтер-Ребе или Старый Ребе. Название «Тания», как это часто бывает, по первому слову книги. Слово «Тания» означает «мы учили в Барайте». Барайт – это текст добавления в Мишну. То есть, скажем так, в древнем тексте мы читаем вот какие-то слова, и с них, собственно, начинается книга «Тания». Итак, первая глава «Тания». Мы учили. «Машбиим ото» – заклинают его. Речь идет о том, что ребенок в утробе матери сидит там, Талмуд подробно описывает, в какой позе, как скрючившись сидит, у него там лампа горит, у него все комфортные условия для изучения Торы, и ему наставляют его всей Торе, по некоторым версиям показывают ему от края мира до края мира, он получает Тору, получает всю Тору, и после этого его заклинают. «Тие цадик, тие цадик, валь тие раша». «Будь праведником, и не будь злодеем». «Вафилу кона улам куло». «И даже если весь мир». «Умрим лиха цадик ата». «Даже если весь мир говорит тебе, ты праведником, ты праведник, будь в своих глазах как злодей». То есть, так скажем, факт из еврейской натонологии, из еврейской науки о новорожденном ребенке. Что он рождается в мир, предварительно изучив всю Тору, его бьют пальцем по губе, вот отсюда, часто говорят, вмятинка на губе, и заклинает его, будь праведником и не будь злодеем. И даже если весь мир говорит тебе, ты праведник, то ты все равно в глазах своих держи себя как злодей. Это первый факт из биографии всякого человека. А в другом месте, в трактате Перкея, вот мы читаем слово Раби Шимона, «В альти раша бифней цмеха» – «не считай себя злодеем». Ну, вот с такой вот, скажем, дилеммой начинает Альтер-Ребе. И дальше он говорит, и даже если человек будет считать себя злодеем, то он будет грустным, впадет в депрессию, в уныние, не сможет с радостью служить Господу. А если он от этого не огорчится, а скажет, я злодей, ну и хорошо, что так, ну, тем более тогда он придет к легкомыслию, упаси Бог. Ну, вот, собственно, вот такая вот дилемма. Я хотел бы здесь остановиться. То есть, интересная ситуация. Мы знаем, ну, как забегая вперед, можно сказать, что Тания говорит о двух душах. Божественная душа и животная душа. Давайте спросим, а какую душу заклинают? Если заклинать божественную душу, зачем ее заклинать? Она вроде бы и так хочет быть праведной. Она по природе своей часть Всевышнего света. Если это душа животная, то, ну, тем более, зачем ее заклинать? Толку-то какого ее заклинать? У нее другая природа. Это первый вопрос. Второй вопрос – зачем вообще все это нужно? Обучать человека, который потом брать с него какую-то клятву, а потом, еще тем более говоря, безальтернативно, и потом, чтобы он все это забыл, и пустить его в этот мир. Для чего такая модель?
И это вопрос?
Это, ну, вот вопрос, да. Вот описывается такая схема. Вопрос для чего? Можно провести параллель, да, что след светит каждому человеку, приходящему в мир. Там, то есть параллель напрашивается, да? Вопрос, для чего все это нужно?
Ну, у меня есть идея.
Давай.
Ну, например, чтобы не все было заслугой Всевышнего, чтобы человек что-то сам сделал.
А для чего ему при этом учить Торе и забывать ее потом? Вот это,
знаешь, в моей жизни вещи, которые я забываю, они продолжают как бы звучать, постоянно.
Замечательно. Замечательно. То есть вещи, которые мы забываем, они на самом деле уходят, ну, можно так очень упрощенно сказать, из нашего сознания в наше подсознание. Переходят в интуицию, в чуйку, в чутье, помазание, которое учит от всему. Как угодно это можно назвать, да?
Мне кажется, да.
Ну, похоже на то. То есть похоже, что модель такая, что человека учат для того, чтобы на подсознательном, на рефлекторном уровне он уже знал Тору. Для того, чтобы мудрость этого мира она воспринималась, а мудрость Торы вспоминалась, как бы раскладывалась в нужные ячейки. И, может быть, для того, чтобы она вышла на какой-то невербальный уровень. Да, чтобы это было уже не то, как бы, что мы знаем на уровне лозунгов. Потому что одно дело какое-то знание, которое мы помним, а другое дело какое-то знание, которое мы забыли. Вот я могу сказать, что пианист, он очень часто забывает, как играть. То есть у него пальцы, они движутся сами. Голова, которая управляла бы пальцами, она не работает. То есть во время исполнения какой-то сложной мелодии мышление делегируется пальцем. Если мы идем какой-то знакомой дорогой, мы тоже не думаем, где поворачивать, где перешагивать и так далее. У нас как бы вот эти вот выстроенные синаптические цепочки, они нас ведут уже куда-то. То есть человека, как здесь выглядит, его как бы затевают с установленным байосом, так сказать, часть компьютера, да, с установленной схемой, которая должна быть готова, чтобы быть праведником. Но тогда непонятно, а почему, если весь мир говорит, ты праведник, будь в своих глазах злодеем. С одной стороны, написано, будь праведником и не будь злодеем. Это какая-то тавтология. Понятно, что если праведник, то он не злодей. Да? А с другой стороны, если даже весь мир считает и говорит тебе, ты праведник, все правильно, то будь в глазах своих злодеем. Ну, какая-то сложная установка. Я бы сказал, что суть здесь такая. Есть много разных комментаторов хасидских, вот Рабби Элимелеха или Гнушат Леви, которые давали ответы на эти вопросы. Я бы сказал так, что могут сказать, твоего света, то, что ты раскрыл, уже достаточно. Ты уже совершенный. Хватит, остановись. Перестань быть собой. Перестань наращивать свое присутствие в этом мире. Перестань наращивать свой свет в этом мире. Ты уже все, ты совершенный. Вот ты достиг совершенства, ты уже крутой боксер, крутой музыкант, крутой писатель. Ты достиг совершенства. Даже если, то ты все равно считай себя не достигшим совершенства, считай себя злодеем. То есть у души происходит очень страшное событие в ее жизни, с рождением. Она попадает в мир ограничений. В мир ограничений, в мир границ, в мир мер, где в том числе ее самого попытаются как-то ограничить. Попытаются сказать, хватит с тебя быть вот этим, хватит с тебя вот такого-то уровня, не лезь выше. Я могу сказать, все хорошо, все правильно, ты уже совершенно, все, хватит тебя. Но ты все равно должен становиться, считать себя несовершенным. То есть вот это внутренний свет, который тебе дали, та программа, которую тебе вложили, она выше любых мирских ограничений. И какие бы высокие планки ты не поставил перед собой и достиг бы, и какие бы люди, и сколько бы людей тобой не восхищались бы и не говорили, что ты цадик, что ты праведник, что все, ты достигший. Будь в своих глазах как человек, который еще не полностью реализовал свой потенциал. То есть твой потенциал бесконечно больше любой ограниченной реализации в этом мире. Поэтому своими глазами, когда ты смотришь, ты понимаешь, что тот свет, который ты видел, он светлее того, который ты открыл в этом мире.
Можно сказать, чтобы ты больше смотрел на недовесы в себе, чем перевесы? Как бы всегда смотрел, что ага, ну где-то есть что-то еще досыпать, но чего-то я могу больше.
Да. То есть я еще вот здесь могу сделать больше, я еще вот здесь могу больше. Любой, на самом деле, скажем так, спортсмен, музыкант, любой мастер хочет совершенствовать свое дело. Да, то есть любой человек, который действительно мастер, он не скажет, я уже достиг, ничего больше не хочу учиться. Да, вот если человек говорит, что он знает математику, то ему учителя математику в школе идти. Математик — это тот, кто изучает математику. И праведник — это тот, кто возрастает в праведности. А хороша — тот, кто, может быть, где-то остановился. Где-то ему вот тут вот ему уже хватит. А с другой стороны, фраза из Пиркей Авот, из «Поучения отцов», «Не будь злодеем в своих глазах». Может оказаться, что твой свет, он какой-то такой особенный свет. Кому-то может показаться, что он бесполезен. Кому-то может показаться, очень часто встречаешь таких людей, которые говорят, ну вот, столько, сколько я нагрешил, столько, сколько я сделал, столько, сколько я испортил, моя жизнь невосстановима. Мой свет, он уже бесполезен, он уже угас, его невозможно разогреть. Это первое. Второе, можно сказать, я тут не ко двору. Я здесь пришел, я сюда не впишусь. Я не подхожу к цвету обоев, к цвету кафеля. Я не буду здесь светить этим светом. То есть человек может начать считать себя злодеем и считать себя бесполезным в этом мире, и тем самым пренебречь тем потенциалом, который в него вложен. И тогда действительно есть два пути. Если человек считает себя злодеем, если человек действительно считает себя злодеем, то он может сказать, ну, я бесполезен, и с меня что взять, и стать по этому поводу грустным, и сказать, нечего и питаться. А с другой стороны, может сказать, раз я все равно не вписываюсь в этот мир, я не могу служить этому Богу, слишком все это свято и сложно для меня, поэтому пей, гуляй, одного живем. Вот такая дилемма у человека. То есть, но нужно помнить, что первая фраза, первая часть, она относится к тому, когда человек, его заклинают в безграничном мире. Все равно остается вопрос, а зачем человека заклинать? Ну, понятно, божественная душа, она и так будет божественной душой. Она и так, в общем-то, свята по своей природе. Животная душа, заклинай, не заклинай, сколько осла не гипнотизируй, он профессором не станет. В чем тут суть слова, вот этого слова «мазбим»? Зачем его заклинать?
У меня вообще приходит на мысль в таком случае, что заклинать надо скорее сознание человека. Потому что, ну как сказать, измеряю я себя, ну я Паша, я себя измеряю все время посредством моих мозговых усилий, сознания. Буду я говорить, что я хороший, или буду я говорить, что я плохой? Все это находится на том уровне, на уровне сознательном. Душа, которая бессознательная, в бессознательном или в надсознательном, будет выдавать другое суждение. Заклинать надо мое сознание, чтобы я поднялся или опустился на подсознание или в надсознание. Я не знаю, мне кажется, так.
То есть заклинать надо целого тебя. Потому что по кусочкам мы все в теории, когда душа отдельно, и она рассуждает теоретически, легко быть праведным. Есть такая хасидская байка, когда учитель спрашивает учеников, что вы будете делать, если найдете 10 тысяч долларов. Один сказал, я, наверное, найду хозяина. Тот сказал, ну и дурак. Второй сказал, а я, наверное, ну, возьму и пойду прогуляю. Сказал, ну и злодей. А как же быть? А быть, когда у тебя нету, когда ты не стоишь в этой ситуации, что нашел 10 тысяч долларов, ты не знаешь, как ты поступишь. И поэтому, когда душа, она не часть, когда мы говорим о какой-то части нас, то и заклинать вроде бы как бы не имеет смысла. Есть как два взгляда на этот вопрос. Первый говорит, что заклинают все-таки божественную душу. Потому что клятва — это такой инструмент, который придает действие, придает силу в этом мире. Помним, что недавно мы читали про Якова и Юсефа, когда Яков просит у Юсефа не хоронить его в Египте. Юсеф сразу же соглашается и говорит, конечно, папа, я тебя, не дай Бог, не собирался здесь хоронить. Яков ему говорит, поклянись. Потом, когда Юсеф приходит к фарону, то Юсеф говорит, я поклялся папе. То есть фарона уже как бы здесь, ну, поклялся теперь уж куда? Отец мой взял с меня клятву. И в какой-то степени это ограничение свободы выбора, да, то есть, с другой стороны, это наделение человека инструментами какими-то, которые помогут в этом мире как-то работать. Одно из прочтений интересно, да, что слово «мазбиим» можно прочитать как «мазбиим». То же самое, только вот буковку «шин» поменять на буковку «син», точку подвинуть. И тогда это будет, насыщают его, его накормляют, дают ему, как сказать, достаточно сил, достаточно инструментов, чтобы он был праведником. То есть есть подмога, есть какой-то ветер, который дует в паруса праведности в этом мире. Есть такое понимание. И, соответственно, одни говорят, что заклинают божественную душу, а другие говорят, я склонен больше согласиться с тем, что заклинают всего человека. Вот эта вся целостная картина, ее заклинают быть праведным и не быть злодеем. Можно увидеть в Тане и пройти через Таню с ощущением жуткого напряга между вот этими двумя полюсами человеческой личности, а можно просто как бы увидеть, что они призваны к гармонии. Божественная душа и душа животная. Ну, впрочем, мы о них еще и не говорили. Такой кусочек в общем и целом понятия, но я думаю, что мы к нему еще вернемся, потому что ему нужно будет как бы на втором витке спирали как-то вернуться. Дальше Раби говорит, что на самом деле не так все просто с праведниками. И он говорит так, ахайнян, но дело в том, что мы нашли в Талмуде 5 разделений. Цадик ветовло, праведник ему хорошо. Цадик верало, праведник ему плохо. Раша ветовло, злодей, которому хорошо. Вераша верало, и злодей, которому плохо, увейнули. И средний. То есть есть 5 разных уровней. Праведник, которому хорошо. Праведник, который радуется тому, что он праведник. Он праведник, и ему здорово. Есть праведник, который, уф, опять это праведность. Ну и то же самое со злодейством. Есть злодей, который, как это говорится, он воровал, но ему было стыдно из-за 12 стульев. Да? Человек, которому не очень хорошо быть злодеем. В Талмуде, там, в трактате Брахот, есть разные объяснения. Одни говорят, что цадик Верало, цадик, которому плохо, это цадик, который сын злодея. То есть он преодолевает, которые какие-то внутренние наследственные преграды, какие-то общественные установки, что-то, что он унаследовал. Не обязательно в буквальном смысле. Дальше он здесь Раби дает более простое объяснение. Цадик Витовра, цадик Гамур. Праведник, которому хорошо, это праведник совершенный. То есть уже достигший какого-то совершенства. Цадик Верало, цадик Шейно Гамур. Цадик, которому плохо, это праведник в пути. Он еще только учит себя праведности. И дальше он приводит из Зоара, что цадик, которому плохо, это цадик, у которого злое начало подчиняется хорошему. То есть он еще что-то там вякает, что-то возмущается, что-то вздыхает, но делает. Ну и есть еще понятие, что праведник, которому хорошо, им управляет. Праведник управляет Ецертом, злодеями управляет Ецерара, злое начало. А есть Бейнани. Бейнани – это как полицейская мигалка. Управляет то такое начало, то хорошее начало, то плохое начало, как фишка ляжет. И дальше приводится текст из Талмуда. Амар Раба, сказал Раба, Кегон Ана Бейнани. Раба сказал, Раба – это учитель третьего века, сказал, вот я, например, Бейнани. Умер Абай, сказал ему Абай, «Ло шавек мар хайли коль бри». Ты не оставил надежды ничему живому. То есть сидят ученики, учатся, и они обсуждают вопрос, кто праведен, кто неправеден, кто злодей. И вот здесь, по некоторым версиям, в Талмуде, разночтение, то, что приводит Нора Закен здесь, то, что приводит Раби, этого в Талмуде нет. Но давайте скажем так, здесь учитель говорит, Фигона, Анна, вот я, например, Бейнуни. И один из учеников говорит, Абай говорит, не оставил ты надежды ничему живому. То есть в чем смысл? Если ты такой праведный, если ты при твоем духовном уровне говоришь, что ты Бейнуни, что ты средний, то как тогда быть остальным? Но в Талмуде это говорит не учитель, это говорит ученик, напарник Абай, соученик его. И он говорит, например, мы все здесь, Бейнуни, не говорит про себя, а говорит про всех присутствующих. То есть про себя про своего напарника и про своего учителя. Он говорит, вот мы, например, здесь бейнуни. И на этом возмущается. То есть, а кто тогда праведник? Возникает такой классический вопрос со ссылкой в Евангелие, а кто тогда вообще может спастись? Вот это три человека, Абая и Рава, это два ученика, споры которых проходят через весь Талмуд. Два взгляда на весь еврейский закон, два взгляда на всю еврейскую галаху, на всю природу закона. Они спорят по каждому поводу, и они вездесущие два товарища, ученики. Как бы по образу жизни они занимались медициной, и если посмотреть какие-то биографические истории, например, они оба виделись, оба ходили к толкователю снов, чтобы толкователь снов им эти сны толковал. Один из них толкователю снов платил, и толкователь снов трактовал его сны в хорошем свете. Это был Абай. Рава не платил, и ему, соответственно, выдавали плохие толкования снов. То есть мы видим люди, которые жили очень простой человеческой жизни. Для того, чтобы, как сказать, вот насколько Талмуд очень в подробности рассказывает истории жизни учителей, даже когда они, скажем, не очень приглядны. Абай всю жизнь был бедным человеком, на старости лет он женился на правнучке Раби Иуды Анасей, женщине по имени Хума. Она до этого два раза овдовела, и многие боялись на ней жениться, думая, что вот она, как это называется, вдова, которая убивает своих мужей, как роковая женщина. Абай рискнул на ней жениться, и она опять овдовела, как ни странно. Вот. И по закону она пришла к Раве, к Рава, друг жизни и сердечный друг ее покойного мужа. Она пришла к нему и сказала, назначь мне пропитание. Он стал ей начислять, там есть разные расходы, которые положены в пропитание вдове, стал ей вычислять прожиточный минимум. И сказал, ну я вино тебе записывать не буду, потому что муж твой, как я помню, вино не употреблял. То есть я здесь тебе сокращу на тебя расходы. Она сказала, как же так, мой муж употреблял и показывал. Вот такие большие бочки и вот такие большие чаши. И когда она это показала, то у нее было, показалось предплечье из рукава платья, что так подействовало на Раву, что тот очень сильно возбудился, побежал домой к своей жене и сходу напал на свою жену с целью удовлетворить свою нужду. И жена после такого спросила, что там случилось, кто в суд пришел. Тот сказал, Хума пришла в суд. Жена взяла ключ от сундука, пошла и избила Хуму и выгнала ее из города, сказав, трех мужей ты убила, еще заришься на моего мужа своей красотой, его тоже в могилу свести хочешь. И к чему эта история рассказывается? К иллюстрации жизни Бейнуни. Да, потому что когда мы думаем, что вот это люди, которые они на высоте своей праведности, и они совершенные, и как бы мы приписываем какую-то возвышенность на жизнь, то нет, потом говорит, вот у тебя такой. Картина Бейнуни, как сказать, факты жизни Бейнуни. И Раби, собственно, попытается задать вопрос, почему эти люди не называют себя праведниками, почему они оценивают себя как Бейнуни. Ну, вот это вопросы, которые он позадавал, он еще задаст. Но мы можем на этом остановиться и попытаться позадавать вопросы к этому еще, к этому тексту, потому что сказано здесь, поразмышлять, поговорить. Так что вопросы.
Вот когда мы говорим об этих уровнях, получается, это вот уровень, с которым как бы человек должен себя понять, что он на этом уровне, или это как можно переходить с одного уровня в другой?
Я думаю, что здесь лучше понять, что ты как это, как весы в борьбе, да? То есть ты такого-то уровня. Просто оценить свой уровень и существовать на этом уровне, да, то есть жить на этом уровне, учиться соответствовать этому уровню. Поэтому Таня, она называется еще «Сефер Бейнуни». Книга, которая учит человека, который, не может он быть суперправедником, и злодеем быть не хочет. Такой серединный путь.
Получается, вот когда мы читаем там в Новом Завете быть праведником или быть совершенным, это вот я немножко не могу это все связать. Если я себя увидел на уровне среднего, то как бы все мои попытки стремиться к чему-то большему или стараться быть праведником, это все будет как бы бесполезно, да? У меня будут проблемы.
Нет, не будут проблемы. Смотри, вот у нас недельная глава, она говорит про труму, про сбор средств на строительство скинии. И начинается с того, что говорится «Иш ашер инадвэ любо». То есть человек как по благорасположению сердца. Если ты бейнами, если ты средний, то по расположению сердца своего не придет тебе брать 40-дневный пост. То есть есть какие-то вещи, которые ты по возможностям оцениваешь и делаешь. Нужно стремиться к большему, но это большее должно исходить из сердца. Изменения должны происходить в сердце. А есть какие-то практики, которые будут не по уровню. Которые будут не по уровню. Будучи не по уровню, они ударят по тебе, по ближним. Они просто могут разрушить. То есть я имею в виду не только аскезу, но и, например, сказать, а я вот хочу там, чтобы мне... Что-то мое сердце подсказывает мне дать там 500 рублей пожертвования. Но я его заставлю, свое сердце. Я 500 тысяч дам. И в итоге деньги разбазариваются и так далее. То есть как сердце располагается, так и двигаться. Расти есть куда. То есть то, что ты бейнами, это не значит, что ты не будешь совершенствоваться.
То есть я как бы остаюсь в этом уровне, но в этом уровне у меня как бы нет ограничений, нет вот. То есть нельзя сказать, что вот этот уровень, он как бы опять в рамки меня какие-то загнал, и я ни вправо, ни влево. То есть
Тебя не ограничивает. Просто ты называешь вещи своими именами. Я вот это вот могу.
Спасибо. Я вот это и хотел, да, уточнить, просто немножко не понимаю.
Рафалекс, мне понравился пример с весовыми категориями, потому что я сам когда-то занимался борьбой очень активно. И прекрасно знаю, что если я не отъемся, я в другую категорию не перейду никогда. Мне нужно в своей категории пытаться что-то сделать, не перепрыгивать наверх. У меня почему-то это вызывает на память те стихи, которые говорят, что никто не искушается выше собственных способностей. Каждому даются и испытания по своему собственному уровню. Соответственно, мне кажется, так.
Да, даже если ты приходишь к тренеру, он тебе дает нагрузки на пике, может быть, твоих возможностей, чтобы этот пик сдвигался. Но в то же время никакой тренер не скажет тебе сразу 150 в рывке дернуть, никакой тренер в здравом уме не скажет. И остановит от того, чтобы ты дергался. То есть, да, расти, но осознавая свой уровень. И так во всем. Точно так же и ребенку мы даем какие-то программы, которые соответствуют его возрасту, его уровню.
Если упростить, получается, бейнуни – это тот, кто знает свою позицию, знает свое положение, истинное положение. Я упрощаю, но...
Ну, можно сказать так, что знает свое истинное положение, да. Ведь, как говорится, цадик, который знает, что он цадик, он и не цадик вовсе, да? То есть... В общем-то, изнутри каждый человек может ощущать себя бейнами. Ну, и сейчас, опять-таки, я говорю совершенно не хаббатской точки зрения, потому что хаббатники, хасиды, они со мной много раз поспорят. Но, в принципе, хасид, который говорит, что он цадик, он не цадик.
И у меня здесь как раз приходит идея насчет заклинания. На самом деле, если моя душа, ну, я не еврей, но я надеюсь, что моя душа тоже изучала Тору. То есть, в смысле, я в утробе матери тоже изучал Тору. Она меня будет все время, ну, как бы это сказать, совершенно неосознанно гнать вперед, скажем так, да, да. Подгонять меня.
Да.
Заклинание это в том, чтобы я в своей средности не перепрыгивал куда-то, куда я не должен перепрыгнуть, несмотря на этот зов моей верхней души, скажем так. Я должен знать, что этот зов, он всегда будет, что у меня всегда есть что-то, что меня зовет куда-то выше моих границ, еще выше, еще выше, еще выше. Но я должен знать, что сегодня выше чего-то я не должен лезть, иначе, ну, будет... Как минимум, меня раздавит штанга, да? Скажем так, да, спортивным, да, опять же, термином.
Да, да. Исправление, оно постепенное. Рост, он постепенный. И усиление нагрузки тоже постепенно. Я встречал какие-то совершенно нелепые ситуации, когда человек брал на себя какие-то обязательства и потом просто не знал, что с этим делать. Это просто страдала семья, страдали окружающие, страдал он сам. И в итоге речь идет о постепенном возрастании. Но в то же время, если мы посмотрим из этих двух пунктов, что мы сказали, не думай, что ты уже достиг, не думай, что пришло время остановиться, и не думай, что ты недостоин движения, не думай, что ты вылез, сбился с этого пути. Всегда можно вернуться на путь, то есть это возвращение есть. Вот эти два кювета одной дороги, они постоянно остаются. Двигаться надо, но не уверен, не отгоняй.
Можно я еще уточню?
Давайте.
Вот я как бы пример со спортсменами с детьми понимаю, да, то есть не остается на одном уровне, а как бы есть движение. А я вот все-таки опять не могу понять, вот когда речь идет вот об этих уровнях, я понимаю, что я средний, например, и я в этом уровне расту, то есть нет ограничений, есть движение. И вот у меня опять вопрос. Я никогда не перескакиваю в другие уровни? То есть я всегда должен ощущать и понимать себя? Или придет момент, когда я пойму, что я праведник совершенно, и я перехожу в этот уровень?
Я думаю, что поскольку ты как бы как представляешь себе путь, то ты понимаешь, что расстояние до совершенной праведности, оно очень большое. То есть когда ты действительно в дороге, когда это не теория, то будет постоянное ощущение, что ты на середине этой дороги. Потому что тот потенциал, который есть, он бесконечен. То есть никогда не достигнешь того, что можно сказать, что ты остановился. В чем либо то ни было. Не можешь взять и сказать, что мне больше некуда расти. У меня больше нет этого потенциала. Так же не получится.
Понятно. Получается, я не могу сказать, да, что я как бы родился со средней душой, и вот с этой душой я как бы пройду всю жизнь.
Ну, я думаю, что это положение, что у Бэйна не правят два начала. Можно как бы, ну, Рэбби об этом говорит, можно прийти к уровню, когда злое начало еще что-то подает голос, но его уже не слышит. То есть оно еще как-то там где-то существует, но оно запнуто далеко, и его не слышно. Ведь на самом деле, ну как, мы же не теоретики жизни, мы все живем жизнь, да, и знаем, что может быть какой-то соблазн совсем исчез, а какой-то соблазн стал вполне преодолим. Он еще есть, он еще где-то существует, еще что-то там где-то тянет, думается, да, но мы уже этого не делаем, мы научились это, как сказать, преодолеть, да. То есть если говорить практически, вес взят. Бывает такое, что что-то уже позади, что-то уже прошло, в этом уже соблазна нету, но опять-таки, да, можно говорить, хвалящийся, стоишь, береги, чтобы не упасть. Но бывает, можно сказать, вот это вот уже все, уже есть в этом свобода. Но открывается еще много-много чего, много-много путей к совершенству. То есть есть человек, для которого верхняя ступень — это сказать, я завяжу с наркотиками. Вот алкоголь — да, наркотики — нет. Есть человек, который говорит, что я пить не буду. Есть человек, который говорит, попытаюсь завтра в 5 утра встать на молитву. Каждый из них стоит перед ступенькой. Один хочет отказаться от героина, а другой хочет в 5 утра встать на молитву. Да, но как бы у каждого есть какой-то шаг вперед. Они, может быть, разные. И у человека, который живет полноценной жизнью верующего, есть какой-то потенциал, что-то еще сделать, что где-то еще вырасти, где-то еще двинуться, где-то еще обновиться. Да, то есть рост не прекращается.
То есть получается, Раф Алекс, получается так, что, ну, скажем, если я сегодня должен исполнить заповедь возлюбить своего ближнего, да, и, скажем, я вот на своем уровне нахожусь, на следующем уровне, если я на него перейду, возлюбить — это будет что-то совсем другое. Это будет та же самая заповедь, будет то же самое исполнение, но я ее буду исполнять по-другому. Ну, не знаю, то есть сегодня возлюбить ближнего своего, это значит не поругаться с моей женой, наконец-то, да, например.
Или перестать ее бить, упаси Бог, да?
Да, ну, конечно. Завтра это будет что-то другое. Я все равно буду средним, поскольку я буду осознавать свой другой уровень. Выше, ниже — это не важно, но я буду знать свои границы. Для меня это будет точно таким же очень важным. Это будет настоящим исполнением заповеди.
Да. Для кого-то полезно уже как бы перестать бить жену. И для него это достижение. Перестать повышать голос на жену. А у кого-то и мысли не было повышать на нее голос. Для кого-то начать покупать цветы. Или там купить ей духи. Или... Но у каждого же свой уровень, но на каждом этапе свой путь. Всегда нужно что-то сделать лучше. В любой области.
А можно сказать, что есть как врожденная расположенность к тому или другому уровню?
Вот здесь интересно, что опять-таки мы читаем в нашей главе каждый как по расположению сердца. И хасидские учителя толкуют это: служи тем, что располагает твое сердце. Например, есть люди, которые любят почет, например. Да, это же плохо любить почет. Но если у тебя сердце любит, как говорил еще, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай. Любишь почет, служи ближнему тем, что ты оказываешь ему почет. Любишь брендовые дорогие вещи, купи человеку молитвенник хороший, подари, или сам себе купи что-то, чем ты служишь, сделай это хорошей вещью. Любишь обновления постоянные, менять что-то, меняй свое ума, меняй свое образ учения, меняй, пой Господу новую песню. То есть то, где сердце тебя тянет в мире, проявляется то желание твоего сердца в мире, ими можно служить в... Не можно, а нужно. Это подсказки, чем тебе служить Всевышнему в его мире. Да, то есть это те качества, которые должны быть отношены. Поэтому все равно мерило оно все твое сердце. И кто-то говорит, я могу... Есть люди, которые говорят, я могу с утра до вечера вот быть на служении, выходить там, твилин накладывать людям или еще что-то. Другой человек говорит, а я вот могу работать, зарабатывать деньги и часть денег давать на служение, но мне нужен вот, мне нужен бизнес, мне нужно то, мне нужно другое, мне нужно третье. И действительно, Бог создал нас с определенными качествами. И именно этими качествами мы можем и должны ему служить. И не всякий человек способен стать борцом сумо или ходильщиком по канату, или играть на виолончели, научиться. Да? Там, где сердце тянет. И уровень, он точно так же. Да? То есть человек может быть не предположен к большой учебе или к еще чему-то. Да? Но каждый человек по своему уровню. Есть синагога такая в Ашдоде, Урицха. Там на синагоге, на стене, она древняя, больше 100 лет, там список жертвователей. И среди списка жертвователей, скажем, есть Монтифьори, который семизначную цифру в лирах пожертвовал в свое время на эту синагогу. Есть женщина, которая пожертвовала поллиры. И они все там по алфавиту перечислены. То, что ты делаешь по сердцу, то, что делаешь от сердца, именно своего сердца, то и становится истинным служением. Не на показ, не... ради каких-то понтов, не ради того, чтобы люди сказали, а то, что у тебя от сердца, то и есть. Да? Вот про Бецалеля есть такой мидраш, Бецалель или Веселил он в русском переводе, который занимался устроением храма, что он мог видеть природу золота, которое жертвует. И если золото, может быть, его чуть-чуть, может, это одна серьга, она пожертвована всей души, ее можно сделать на Арон Кодыш. А что-то идет на крюки, что-то идет туда. То есть, если это не от всего сердца, если человек пожертвовал, потому что соседка пожертвовала, мне трудно пожертвовать меньше. Что про меня скажут? И у нас у Рабиновичей принято жертвовать много и так далее. Вот это все, это то, что все шелуха, которая не нужна.
Но ведь это очень сложно. Я понимаю, потому что это очень хорошо звучит, как ну, в евангельском, например, повествованиях, да, о двух грошах, которые положила вдова. Я это понимаю, но мы воспитываемся в мире, в котором, ну, я, по крайней мере, но я думаю, что и все такие, да, в котором, если любить, то королеву, если спасать, то целый мир сразу же, да, если делаешь... То есть идеалы, это что-то очень высокое, и тебя обвиняют в том, что ты сводишь идеалы, великие идеалы на какие-то мелочи, ты разменишь какие-то мелочи. Ну, а тут я понимаю, что именно мелочи важны.
Иногда полезно открыть маленькую пекарню, с которой будут кормиться твоя жена и трое твоих детей, получат образование, вырастут. И честно заниматься пекарней, чем заниматься чем-то выдуманным. То есть, да, мы действительно так воспитаны. И в школах у нас висят портреты каких-нибудь, как это, людей, которые успешные, которые там мировые революции устраивали и прочее. Но мир держится на простых работниках, на водителях автобуса, которые честно крутят свою баранку и честно делают это дело перед Всевышним. То есть есть какой-то водитель автобуса, какой-то врач, который не спит ночами, честно лечит людей. Да, он не лауреат Нобелевской премии, но он именно это его служение. Это его служение здесь и сейчас. И понятно, что человек, который идет сегодня, служитель, идет учитель, и он... Я попадал в ситуацию, скажем, видел, как Рамштейнзер пришел куда-то, там два человека сидят. Он для двух людей садится, делает урок. Вот. А хочется, конечно, стадиону говорить сразу. А если я скажу меньше, чем стадион, я не согласен. А кто-то должен пойти, в больницу и там давать уроки для каких-то больных людей, для кого-то, для другого. Эти все мелкие вещи, они могут быть большим служением, потому что ценность души, душа любая. Почему мудрецы говорят, кто спас одну душу, тот спас весь мир? Весь мир, понимаете? Да, это очень круто. А хочется, почему? Потому что иначе появится ощущение, что ты злодей, что ты неправильно живешь, что правильно живет понтифик или какой-то раввин, который собирает стадионы, или пастор, который собирает стадионы, а ты живешь неправильно.
Вот мы начали с того, что заклинают его, чтобы был праведником. У меня теперь вот опять вопрос. Мы говорим сейчас о разных категориях, а вот этот как бы заклинание, получается что-то общее как для всех, к чему должны все прийти, а потом говорим, что каждый на разном уровне. Вот.
Здесь как бы Рэбе раскрывает, что слово «праведник», оно, оказывается, может звучать в разных тональностях. Да? И для одного человека действительно отказаться от наркотиков и нецензурной лексики — это шаг к праведности. В тот момент, когда он отказывается, и он вместо того, чтобы нецензурно выругаться, говорит, извините, простите, пожалуйста, или ах, какая незадача, он праведник. Для кого-то это же вообще не вопрос. И для него вопрос совершенно другой. То есть праведность и злодейство могут определять не только состояние человека, но и вектор движения. Ты бейнуни, но ты двигаешься куда-то в сторону праведности. Значит, ты праведник. Ты падаешь вниз, значит, ты злодей. Суть объяснения в том, что терминология, одинаковые термины применяются к разным ситуациям.
Все, да, понял теперь.
Если есть желание, можно продолжить. Но это не совсем Таня получается, это так вокруг Тани, но...
Нет, это очень-очень интересно, очень замечательно, очень поучительно. В особенности смотреть не с точки зрения хасидизма, а с точки зрения... Просто еврея, не хасида. Это очень интересно. Спасибо просто, огромное.
Просто с точки зрения здравого смысла, вот именно, что всегда будь в центре, то есть всегда центрируй себя, ну вот как-то так.
Я думаю, что всегда здесь неуместно какие-то вещи, когда нужно, как сказать, ходить по тротуару, а лошади подходят посередине. Но да, нужно по оценкам ни злодеям, ни праведникам себя не ставить. Да, ехать со средней скоростью.
Ну, я просто как математик вот именно услышал, что всегда можно центрировать, нормировать, и вот окажешься в середине, что просто невозможно там в какие-то экстримумы вляпаться, да, если, конечно, так сказать, не дай бог, это...
Всевышний призовёт, попадёшь в экстрим. Твой экстрим тебя сам найдет, так скажем. И как бы и место подвига тебя тоже найдет, если не надо его искать самому. Экстримов-то в жизни хватает, и помимо нашей воли.
Спасибо большое, Раф Алекс. Замечательный вечер. Так что спасибо большое, Раф Алекс. Спасибо, друзья, за интересные вопросы.